Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Здравствуйте. Я рад вас приветствовать. Сегодня у нас история. Да, история о том, как сервисы знакомств влияют на экономический рост. Давно меня просили рассказать какую-нибудь занятную байку. А тут она, что называется, и пришлась к месту. Да? На самом деле, вся вот эта история, мне всегда нравилась замечательная пьеса Островского «Женитьба Бальзаминова», которой говорит Миша Бальзаминов. Как это, говорит, все несправедливо заведено? Богатые женятся на богатых, бедные на бедных. Ну, есть ли какая-нибудь справедливость в этом мире? Вот если бы я был царь, говорил Бальзаминов, я бы сдал такой закон. Богатый женится на бедной, бедный женится на богатой, а кто не послушается, тому смертная казнь. Самое смешное, вряд ли, конечно, Островский об этом знал, тем более Бальзаминов об этом знать не мог, но примерно в те же годы, когда Бальзаминов искал богатую невесту, в Англии был проведен такой же социальный эксперимент, когда богатых принудили выходить замуж за бедных. Совершенно невероятная история. Случилось это в 1861 году. Что стало причиной? Королева Виктория... почти одновременно она потеряла и мать любимого мужа, и надела траур, естественно, потом знаменитая, и она потом до конца жизни не снимала этих черных одежд своих знаменитых, и она отменила так называемые лондонские сезоны. А что такое были лондонские сезоны? Это то, что мы сейчас сказали, это был такой тиндер для богатых. Как это работало? Работало замечательно. Значит, дело в том, что английская вот аристократия, да, это аристократия, как бы мы сказали, сельская. Да, английский лорд, английский там дворянин – это помещик, который в основную часть времени он проводил в своем имении, в своем там доме где-то там в Англии, а в Лондон приезжал на какие-то мероприятия. И вот лондонские сезоны – это как раз когда вот такая череда балов, там, скачек, там, ужинов, каких-то собраний, завтраков, где аристократы и аристократки встречались, смотрели, как бы мы сейчас сказали, свайпили друг друга влево-вправо и смотрели, кто кому приглянется. Помните такая история вот в рассказах о Шерлоке Холмсе была, когда Чарльз Агастус Миллертон шантажировал семью тем, что вот их девушка, как раз это время лондонских сезонов, девушка начинает выходить в свет, и тут выясняется, что она, значит, есть там несколько неосторожных писем, которые она отправила своему знакомому в этом поселке, там, где они жили. И, соответственно, это может разрушить ее планы на помолвку с лордом, да, с богатым человеком, мало того, что с дворянином, да еще и богатым, еще и своего круга. И почему это было важно? Потому что, ну, считалось, что, во-первых, надо жениться, выходить замуж в своем кругу. И плюс был еще какой момент. Вот в Англии есть наследственная палата лордов, парламента, и есть палата общин, House of Commons, где выбираются, вот уже идут выборы в избирательных округах, и в этих же избирательных округах, ну, кто, как правило, побеждал? Побеждал тот, у кого были деньги на подкуп избирателей и на избирательную кампанию. То есть побеждал тот же местный лорд, местный помещик или его ставленник. И, соответственно, объединение там двух семей, да, вот, женитьба между представителями двух, там, двух поместий, двух аристократических фамилий, она увеличивала еще и политический капитал друг друга, да, то есть семьи начинали друг друга поддерживать. Я, кстати, напоминаю, что канал наш существует только благодаря, канал «Ищем выход» существует только благодаря вашей поддержке доброжелательной, реквизиты для этой поддержки здесь у нас указаны, и вы, мы рады любой помощи, да, организаторы канала рады любой помощи. Вот. Соответственно, и что получилось, когда прекращаются, да? Что получилось, когда лондонские сезоны запрещены? А получается то, что девушки сидят в этих своих поместьях, и встретиться со своими родовитыми сверстниками, там, ну или не сверстниками, кто им понравится, они в Лондоне не могут. А в чем была проблема? Это, как мы помним, викторианская Англия, такие консервативные нравы, настоящие духовные скрепы. Если после выхода в свет там, девушка не нашла себе партнера, мужа не нашла за там, год-два, все, привет, она уже старая дева, она неудачница, и плюс молодые конкурентки подъюмают. Выходят в свет уже новые. Но если юноши могли, мужчины могли подождать, то девушкам надо было выходить замуж сразу. И вот тут такой исследователь Марк Гани, который выдающийся мирового уровня исследователь брачного поведения, который проанализировал статистику браков вот, английской аристократии и выяснил, что вот на эти три года, когда Виктория запретила брачные сезоны, вот эти лондонские сезоны, запретила такой аристократический тиндер, количество вот англичанок из хороших семей, которые из аристократических семей, которые вышли замуж за простолюдинов, ну, то есть не дворян, оно выросло на 40%. То есть это очень много. Это, то есть, ну, это означает, что значительная часть выходила, ну, меньше половины, почти половина выходила. Выходила замуж, как бы сейчас сказали, черт знает за кого. И вот здесь через несколько лет ждали такие последствия, которых никто не мог себе представить. Где-то через несколько лет начали дворяне, помещики, вот как раз братья вот этих вот молодых женщин, у них шанс был попасть в парламент снизился на 50%. Они стали проигрывать выборы в местных, на местном уровне, в местных общинах. Почему это произошло? А произошло потому, что они потеряли возможность объединить политическое влияние двух семей. То есть здесь, ну, вышла там твоя сестра замуж за адвоката, ну, молодец, или там инженера, человек, живущего своим трудом. Понятно, они выходили не за бедняков, но это было не то. Это были люди, которые жили на свои заработки, а не на аренду. Это не те деньги, которые нужны. Ну и плюс еще им приходилось давать приданое, то есть те деньги из семьи, которые могли бы быть истрачены на выборы, они тратились на содержание там своей сестры. И статистически это было настолько заметно, что я сказал, на 50% снизилась вероятность для члена такой семьи попасть в парламент, если там, сестра выходила замуж за простолюдина. И дальше, если дворянство проигрывает выборы, значит, в парламенте и в местных советах, особенно там же тоже выборы во все местные советы, в них оказываются там, ну, местные буржуа, мещане, то они, естественно, голосуют за повышение налогов. Они голосуют за повышение налогов для богатых. Надо вот содрать деньги с богатых. А что финансировалось там на местные налоги? На местные налоги финансировали школы. И оказалось, что следующим последствием стало рост числа школ для бедных. И рост числа бедных детей, которые поступали в школы значит, там и дальше, там уже могли попасть в университет. Да? То есть оказалось такое достаточно серьезное следствие, такая социальная революция. Да? А при чем здесь Тиндер? Причем здесь еще Тиндер? Потому что сейчас следователи считают, что до сих пор спорят о том, что все-таки как богатство семей, да, то, что богатые женятся на богатых, как говорил Бальзаминов, это представляет определенную экономическую проблему. Какую? Существует такое понятие межпоколенческой мобильности. Что это значит? Это значит, насколько будут ли дети жить лучше, чем их родители. И считается, что высокая межпоколенческая мобильность – это очень хорошо. Это хорошо почему? Потому что у людей появляется мотивация. Если он точно понимает, что он будет жить, он знает, что его отец жил лучше, чем его дед, он сам будет жить лучше, чем его отец, а его дети будут жить лучше, чем он сам, значит, надо будет, ну, надо работать, и все будет в порядке у тебя, да? Ты будешь жить потом лучше. Но если ты понимаешь, что как ты не трудись, да, ты останешься на дне, потому что вот этот вот богатый, да, они тебя в свой круг не допустят, то, в общем, мотивация к работе у тебя снижается. Ну, ты понимаешь, что хоть ты на рогах стой, а богатые все равно, которые в своих семьях там крутятся в своей тусовке, тебя к ней не подпускают, и, соответственно, тебе никак не пробиться. Правительство, а правительство, как мы помним, во всем мире сейчас все-таки они ориентируются на, ну, я говорю о развитых странах, они ориентируются на мнение большинства избирателей, большинство избирателей все-таки люди бедные. Поэтому они придумывают всякие стипендии, материнские капиталы, там, гранты, всю эту штуку. Для чего? Чтобы дать возможность бедным подниматься наверх, вот как так, по социальному лифту. Ну, чтобы оплачивать бедных для школы, для бедных, там, давать им, оплачивать университеты, там, позитивная дискриминация, когда там, парень из гетто, он имеет шанс, больше шансов его возьмут там, в колледж, ну, именно потому, что он из гетто, надо дать ему шанс. Да. Вот. И есть такой замечательный экономист, Нобелевский лауреат 2000 года, Джейн Хакман, который как раз исследовал то, значит, что важнее. Вот эта помощь, социальная помощь для межпоколенческой мобильности или все-таки деньги семьи, или все-таки богатство семьи важнее. И у меня есть для вас плохая новость. Хакман пришел к выводу, что богатство перевешивает. Вот то, что богатые родители могут сделать для своих детей, это все равно больше, чем может дать социальная система. Причем дело не в том, что даже что они там устраивают на какие-то хорошие, пусть даже все будет по справедливо, нет, в обеспеченной семье родители имеют больше возможностей заниматься с ребенком на самой начальной стадии. Ну, есть исследования, которые еще в 60-е проводили в Канзасе. Значит, началось в Канзасе, потом по всем штатам это пошло. Вот почему дети из там, условно там, бедных семей, да, вот мы сажаем их в школу, мы им даем все такие же условия, как у богатых, все в порядке, столько не идет. Не идет образование. Почему? А интеллект не тот. А почему интеллект не тот? Ну, потому что, например, ребенок из условно там, обеспеченной образованной семьи, он к 4 годам слышит на 32 миллиона больше слов, чем ребенок, родители которого там работают 2-4 часа в сутки, 7 дней в неделю или живут на пособие. Они просто больше общаются с ребенком, это развивает его интеллект, и этого разрыва ты не преодолеешь уже никогда. Вот в чем проблема. И то есть обеспеченные семьи дают вот эту вот возможность. Плюс еще, на что обратили внимание, на это обратил первым внимание Гэри Беккер, тоже Нобелевский лауреат, 60-е. Ну, совсем там в упрощенной модели примерно так. Представим себе, что у нас есть на рынке только два типа, вот женщин и мужчин, образованные и необразованные. Необразованные зарабатывают по $10, образованные зарабатывают по $30, ну, условно. Да? Допустим, в паре один образованный, другой необразованный. 30 плюс 10 равно 40. Отлично, $40. А вот представьте себе, что вот из этой образованной женится только на образованных, 30 плюс 30 – 60, необразованный на необразованных, 10 плюс 10 – 20. Разрыв трехкратный в доходах будет. И вот этот тренд на разрыв доходов, он начался именно в 60-е где-то годы, когда сломалась, когда женщины пошли работать, и сломалась модель, когда условно там папа зарабатывает деньги там, на работе, мама трудится у плиты. У мамы денег нет, у папы есть. Когда работают оба, им имеет смысл объединять свои капиталы. Да? То есть там выгоднее получается, когда пара подбирается из двух там хорошо зарабатывающих людей. А над всякую там домашнюю работу они себе прислугу наймут, если что. Это получается выгоднее. А как себе подбирают пары? А служба знакомств. Если раньше круг контактов человека был в общем ограничен, да, ну понятно, человек живет там, в каком-то достаточно ограниченном пространстве, имеет ограниченное пространство контактов, и он выбирает себе партнера, ну, среди тех, с кем он может познакомиться. А вот службы знакомства уж онлайн резко расширили круг знакомств, и теперь люди могут подбирать себе пару очень долго. И статистика показывает, что все больше пар подбирается, что называется, по интеллекту, умные с умными, и они сразу получают преимущество. И они сразу получают преимущество, потому что интеллект наследуется. Примерно на 60% интеллект наследуется. То есть у умной пары будет, как правило, умный ребенок плюс умные, значит, образованные, и образованные, значит, обеспеченные. И раз у человека есть деньги, значит, ребенку он делает самое лучшее. Вот. И у нас сейчас посмотрим, я сейчас посмотрю, какие у нас здесь ко нам пришли вопросы до перерыва. Да? Так. Вот мне говорят, можно попасть. Так, посмотрим, что у нас тут пишут. Здравствуйте, всем желают нам счастья. Спасибо, меня любят слушать. А вот хороший вопрос задает. Американские дочки миллионеров, выходившие замуж за обедневших родовитых англичан, имело последствия? Имело, поговорим об этом. Так, деньги выходят замуж за титул, история стара как мир. Не богатство привешивают, а просто богатые семьи иначе воспитывают детей и другие знакомства в таких семьях. Именно так. Сейчас про знакомство поговорим. Так, что у нас еще за вопросы? Так, фандрайзер, сеньор Леон, все. Так, а нищеброды в социальном лифте. Так. Так, куда лучше пристроить 1 миллион деревянных, в крипту или в вечно зеленый нал? Откройте шаверму, советую. Откройте шаверму, советую. Так. Слушаю через приложение. Так. Хороший вопрос. Посоветуйте, как самодостаточно обеспеченной женщине, какого мужчину мне стоит выбрать. Ну что же, надо будет на самом деле написать по этому поводу, написать в канале, как вообще выбирают. Есть на эту тему тоже есть исследования. В разных странах выбирают по-разному, опираются на разные требования. Так, коллеги, у нас, если я не ошибаюсь, сейчас у нас должен наступить короткий перерыв на рекламу, после которой я продолжу вот эту историю.
Каналу «Ищем выход». Весна будет. Авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле». Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход». Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. Канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Продолжаю, напоминаю, что канал «Ищем выход» делают журналисты «Эхо Петербурга», и вы можете поддержать его, реквизиты здесь указаны. Значит, каким образом? Что экономисты говорят по этому поводу? Да, в целом, вот эти вот распространенные службы, онлайн-службы знакомств, она способствует экономическому росту, потому что она способствует подбору, ну, назовем их так, наиболее эффективных пар. Понятно, там бывают неудачи. Понятно, не все друг другу нравятся. Непонятно, не все знакомства удаются. Но в целом для, вот, для экономики подбор таких союзов, которые будут создаваться и будут обеспечивать там, лучшим будущим своих детей, для экономики в целом это выгодно. Это хорошо. Вот для тех, кто... Но проблема в том, что вот такие службы, они ломают самую вот эту вот межпоколенческую мобильность. Вообще интересные есть расчеты на тему того, что было бы, если бы люди по-прежнему подбирали бы пары вот, ну, там, в своем кругу, ну, так как это было в 50-е, 60-е, есть ограниченный круг знакомств, ну, и вот, ну, допустим, как мы можем видеть там в сериалах, в фильмах того времени, там, адвокат женится на своей секретарше, например, да, или там инженер женится на официантке там, из кафе, где он пьет кофе, то вот если бы это было бы и дальше, то так бы оставалось сейчас, то коэффициент Джини, который сейчас в Штатах достаточно высокий, он снизился бы примерно на 25 процентных пунктов. Вот был там сейчас 0,43, он был бы 0,34. То есть здесь снизилось бы социальное неравенство, значительно бы снизилось. А с одной стороны, вот эти сервисы знакомств, они помогают экономическому росту, с другой стороны, они провоцируют неравенство. Еще почему? Потому что социальные сети так устроены, что они, условно говоря, показывают людям тех, кто им больше подходит в их, что называется, текущем статусе. Ну, как тот же самый Бальзаминов, да? Если бы он попытался искать бы себе невесту там вот по службам знакомств онлайновым, то алгоритмы их работают так, что ему показывали бы тех, кто ему подходит по деньгам. Он искал богатую, а он нашел бы в лучшем случае ту, которая такого же уровня с ним, или невысокого, как мы помним, или ту, которая просто просила у него денег. То есть то, что он не хотел бы. И ничего с этим не сделаешь. Поэтому социальные сети здесь не решают. Кто решает? Есть исследование Раджа Чети, о котором я говорил, по-моему, там несколько раз. Это гарвардский экономист, абсолютная звезда, крупнейший сейчас в мире исследователь вот социального капитала. Что доказал Чети? Причем он это доказал на больших данных. Что если ты, условно говоря, там, не повезло человеку там жениться на богатой, так как Бальзаминова, это не получилось. Значит, есть вариант это поступление в топовый университет. Причем совершенно не важно, чему ты учишься там и что ты там вообще делаешь, не имеет значения. Важно, что ты сможешь подружиться там с богатыми людьми, которые, как говорится, пропустят тебя в свой круг. Вот это должна быть обоюдная история. Ты можешь быть сколь угодно умным, ты можешь быть сколь угодно образованным, ты можешь быть сколь угодно там грамотным. Если богатые тебя не захотят взять на работу или там допустить себя там в свою среду, все. Ну, ты не попадешь, не подняться тебе будет. И университеты дают эту возможность, дают, там завязываются дружеские связи, когда человека, что называется, пропускают на следующий этаж. Вот у королевы Виктории это получилось принудительно. Ну, она заставила девушек сидеть там в своих поместьях и выбирать среди там, ограниченного круга знакомых. Так получилось. Конечно, она специально об этом не думала. Американские университеты сложились как такой инструмент отбора, особенно топовые. Они хороши не потому, что туда там хорошо учат, учат там прекрасно, но еще важнее то, что туда поступают самые образованные, самые мотивированные из хороших семей, и вот здесь сталкиваются две волны. Люди, которые хотят пробиться наверх любой ценой, имеют для этого способности. Люди, которых натаскивали родители, в которых вложились и которые имеют к этому потенциал. Ну, и те, у кого есть деньги. А деньги в Штатах с образованием связаны очень жестко. В России, кстати, не связаны, да? То есть в России ты можешь иметь очень хорошее образование, но остаться на всю жизнь бедным, потому что ты не попал в определенный семейный круг. И здесь ты с этим ничего не сделаешь. Вера говорит, а где чувство? Сплошное коммерция. Про любовь даже не вспоминают, грустно. Есть целые работы по экономике людьми, по экономике любви. Надо будет об этом тоже поговорить. Почему так получается? Значит, что у нас здесь еще? Тут разные советуют у нас. Разные советы здесь даете вы друг другу. Очень интересно. Так, что еще? Ох ты, господи. Хорошо. Вот таким образом, что означает уход Синдера? Уход Синдера у нас и так из него достаточно. Ну, интересный был сервис, который предполагал, что люди там, скажем так, просто познакомиться, просто потому, что они понравились без оглядки на их социальный статус. Ну, в России это так и не взлетело. Социальный статус для нас оказался важным. Хорошо. Коллеги, я буду рад вашим вопросам. Можно задавать их мне на адрес d@polarfox. Канал «Деньги и писец» всегда с вами. Вот, поэтому здесь надеюсь, что сегодня история показалась вам интересной. Так что, пожалуйста, пишите вопросы на @thepolarfox. Не забывайте поддерживать канал «Ищем выход» вашими донатами. И на следующей день, я думаю, расскажу то же самое интересное. Да, вот Денис подсказывает, герой фильма «Курьер» изложил методику быстрого и легкого карьерного роста путем обольщения дочери профессора. Да, он именно так и сделал. И на редкость, конечно, «Курьер» с этой точки зрения очень характерный фильм. Так, что у нас еще советуют у нас? Стать артистом «Ласкового мая». Хороший совет. Это все, стать артистом такой поп-группы, это всегда хорошо. Так, что у нас еще? Спрашивают, какая еще собака? Собака, не знаю. Видимо, писец это тоже собака. Так, только пушистая, белая. Коллеги, напоминаю, что вот поддержка канала «Ищем выход», поддержка канала «Деньги и писец». И спасибо вам за ваши вопросы, которых я жду.